опять же, возвращаясь вот к этому, к плечевому, конечно, он персонаж, подсмотренный в жизни, конечно, это тип. Конечно, это тип, тип не только сельский, это тип вполне узнаваемый. Но он в попытке как-то, не знаю, уязвить Ивана Чонкина, придумывает эту историю с кабаном Борькой, в котором якобы Нюра Белешова состояла в неких сексуальных отношениях. Ну, то есть уже зоофилия пошла в ход. Все вот эти низменные...
Проблема в том, что это все это обыгрывается. Это можно все это обыграть. Даже, извините, ту же самую зоофилию и так далее. Но после исполнения Владимира Николаевича возникает ощущение какой-то годливости по тому, как это все описывает. Естественно, что Нюра с кабаном Борей не сожительствовала. Но вот как-то написано, что хотя даже не сожительствовала, но как-то все равно все это по-свински, да, происходит.
Все, да.
То есть... вот это то, что называется вот русофобией, эта тема сейчас популярна, в какой-то степени даже затерт. Но это такая, может быть, даже где-то это и инстинктивное, не специально, но рукой Ивановича она водила.
Понятно, что он отошел от вот этого стандарта изображения сельских жителей как...
кубанские казаки.
Да, не только как кубанских казаков, но даже от новомирского стандарта он очень далеко отошел. То есть сельский житель это, как правильно сказал Михаил Владимирович, или лицо страдательное, или лицо все-таки несущее в себе некий свет, некий идеал, некий нравственный закон, и в результате оказывающийся выше всех вот этих временщиков-начальников.
Вспомним, что почти в каждом тексте большом о русской деревне есть тип сельского интеллигента, сельского учителя особенно, да, который во многом преодолевает эти все, даже и косность этой сельской жизни, который пытается принести жителям, детям что-то это новое, интересное, важное. А единственным типом интеллигента все-таки Войноча это Гладыш. Тот же самый. Тип такого сельского придурка интеллигента. Который, кстати, образован по-своему. Потому что он читает выпуски каких-то разрозненных журналов у него есть, да? И он в сундуке хранит. Вот это единственный тип такого сельского читателя.
То есть все у Войновича, все до предела снижено, смешано с вот этим телесным низом, смешано с грязью. И действительно, просто как антитезу вот этому социальному изображению русской деревни, это нельзя рассматривать. Это не только антитеза. Это действительно какое-то глубинное
неприятие,
пренебрежение, озлобление, может быть, Войновича. Может быть, это вот из тех детских лет, из периода эвакуации, озлобление к русской деревне, к русскому национальному характеру.
Там есть совершенно, вот вроде бы здесь нету терроризма, сцена, которая тоже вызывает это даже еще чувство сильнее, чем сплетни по поводу Нюры и Борьки. Когда начинается война, кто-то узнает об этом, бежит спешно закупаться мылом в магазин, да, продавщица, не зная о том, что война началась, продает мыло десятками упаковок. Потом эта женщина, купившая, спешно возвращается домой, за ней бежит сельская толпа, начинается битва за мыло. Причем, опять же, написано так, что вот просто чувство вот это не люди.
Да,
это
да.
Какие-то вот животные, да, которые вот в этой пыли борются, друг друга отталкивают, туда же забрасывают и Чонкина, там же и Нюра. Весь этот копошащийся клубок людей, каких-то вот жалких насекомых. И здесь действительно вызывает ощущение, что Владимир Николаевич вот впадает вот тут, причем добровольно. Может, даже сюжетом эта сцена и не нужна, она не прописана, она не нужна там для движения, да? Это просто то, что ощущает Владимир Николаевич в отношении к этим людям.
Да. Да. Это вот
чувство такая, брезгливости.
Такая злобная, брезгливая карикатура на колхозное крестьянство. Просто-напросто на коренных, низовых, обычных русских людей.
Замечу, какая разница по сравнению с тем же самым Солоневичем, да? Солоневич был антикоммунистом, но он описывает этих людей совсем иначе. У него есть и сочувствие, и понимание этих людей, да? Еще раз напомню, что даже такой мелкий партийный деятель в романе Солоневича, человек, который вдруг оборачивается своей какой-то светлой стороной, да? Человеческой вполне.
Чувство меры Войновичу отказало в изображении, будем говорить, деревенских масс. мы уже сказали, это очевидно, это не нуждается в иных доказательствах. Любой, кто этот текст прочитает, это увидит невооруженным глазом. А вот в чем его сила, так сказать, в чем его писательская удача в этом романе? Но, честно говоря, кроме вот того, что мы перечислили в начале, кроме образа Ивана Чонкина, описанного с юмором добрым, с юмором, основанным на каких-то житейских наблюдениях и потому читателю понятным и узнаваемым. Кроме вот этого центрального героя, мы еще отметили удачно сложенный сюжет, который действительно делает роман совершенным, делает роман
законченным,
делает роман запоминающимся. Но в остальном, в целом, вот по ткани текста пройдясь, мы вынуждены сказать, что даже не беря вот эти крайности, не беря вот эти его перехлёсты по части сортирного юмора, текст не дает нам каких-то... Текст выглядит достаточно все-таки голым. То есть сюжет нам рассказан, тип нам представлен, типы сопутствующие нам представлены. Но кроме этого, нет в романе ничего замечательного, привлекающего внимание, запоминающегося.
Ведь в романе юмористическом еще важная вещь и техническая.
Да.
Умение интересно написать, о чем мы всегда говорим. Обращаемся опять же к Ильфе Петрову. Любой эпизод Ильфа Петрова, любое движение персонажа всегда нас вводит к какой-то или сценке, или к слову, да, который остается в памяти. Проблема в том, что очень трудно поддерживать уровень текста, который требует все время читателя не то, что удивлять, не надо это, да, а поддерживать внимание роман, внимание. У Войновича проблемы чисто технические. Он недостаточно квалифицированный писатель, как ни странно это звучит. Это человек, который умел писать, но опять же, вот здесь и проблема уже названная. Будучи автором «Нового мира», в «Новом мире» было важно что, а не как. А в романе юмористическом очень важно как.
Очень важно как, и не только в Чонкине, но потом задним числом просматриваешь и понимаешь, что во всех своих текстах Войнович предстает писателем с достаточно блеклым слогом, с достаточно таким функциональным языком.
То, что называется ограниченный художественный диапазон. Когда человек что-то умеет, да, но то он никогда не может выйти за рамки этого умения. И здесь, конечно, прежде всего это бросается в глаза этот самый язык.
Да, то есть погони за каким-то словом, за каким-то удачным оборотом мы у Войновича даже не увидим. То есть если те романы, которые мы коснулись чуть раньше, мы говорили, что там эти попытки были неудачны, то у Войновича и попыток нет. Он пишет все каким-то усредненным языком, правильным, грамотным, русским, но очень функциональным языком.
А юмор невозможно без этого второго дна. Опять же, вспоминаем слова Лидии Гинзбург, потому что юмор там, где появляется зазор между словом и предметом, и словом, и словом. Когда ты умеешь неожиданно использовать вроде бы известные образы и слова. Вот просто я приведу примеры. Два эпизода, по сути, расположены на двух страницах соседних. Вот прочитаем. Борька, речь идет о этом самом несчастном поросенке, Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Вроде бы нормально все. Все хорошо, но следующая страница буквально. Первыми подоспели, как водятся пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременны. А многие с детишками и беременны одновременно. Один и тот же прием.
Да, да,
абсолютно да. Один и тот же прием сравнения. И здесь возникает вопрос, а почему так? Почему так? То есть Войночник не видит, что на двух страницах он использует, по сути, один и тот же тип метафоры.
Войнович нигде, ни разу, я не могу припомнить ни одно его произведение, он нигде ни разу не стилист.
Чтобы сказать, а помните, как Войновича, да?
А помните, как у Войновича?
У Войновича запоминаем сюжет. Поворот сюжета даже можно запомнить, да?
Характер.
Да. А вот фразу из Войновича, да? Вот
нет,
кто может фразу из Войновича?
Нет, в
том-то нет, дело. Не получается. Или еще, допустим, а эта вещь вообще мне непонятная, как была пропущена и исправлена. Из начала романа. Кстати, романы в начале, как правило, люди стараются прописывать.
Да, да. Мы это видели и у Солоневича, мы это видели даже у Сидельникова.
Да, когда ты пытаешься показать товар лицом, что ты умеешь как бы завлечь читателя-покупателя, будущего поклонника, возможно. Цитируем. «Спохватившись на свои еще не крепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями». Спохватившись на свои еще не крепшие от испуга ноги. Как это? Кто это?
Кто спохватился? Испуганные ноги. Кто испугался-то в итоге, да? Ну что говорить?
И это... заметьте, что ведь и роман издавался-то не однажды.
Не однажды.
Владимир Николаевич была у нас просто поправить, да? Это явно, что ну, это просто, ну, просто не то, что неудача образа, да? Это просто неграмотно написано. Ну,
да, это очень, очень заметная небрежность, которая, ну, наверное, допустима у Льва Николаевича Толстого, но недопустимо у человека, пишущего юмористический роман.
Где стилистика, язык выполняет функцию неслужебной.
Отнюдь, да, отнюдь. И Войнович или этого не понимал, или ну, по природе был...
Скорее всего, вот, он это даже не чувствовал.
Не чувствовал, да. По природе был вот таким человеком, который этому не придает вообще никакого значения. К сожалению, поэтому его роман оставляет такое двойственное чувство. То есть что-то в памяти остается.
А, кстати, можно еще привести еще один пример из Владимира Николаевича. Итак, два писателя, две, по сути, одинаковые сцены во многом. Они уже договаривались, то встретиться по-семейному. Щеткин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой. Так звал ее Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась и в России. Вроде бы неплохо, согласитесь, да? Есть что-то в этом, да? Но почти о том же самом написал известный русский писатель Сергей Заицкий в своей повести. Барышня без пенсне была блондинкой, звалась Лиля. Несколько вольное сокращение полного имени Зинаида. Сравните.
Да, у кого изящнее.
Да, да. И причем оба вот эти самые уточнения стоят в скобках. Да, и у Заицицкого, да. И у Войновича. Но какая разница, если у Сергея Сергеевича да, получился ну просто блеск. Насколько это иронично, несколько вольное сокращение от полного имени Зинаида, то у Войновича несколько так топорно.
Просто тяжеловесно и совершенно ожидаемо. Совершенно ожидаемо.
Ясно, что деревенская женщина не может быть Афродитой от рождения.
Да,
это
да.
Все понятно.
И понятно, что вслед за Афродитой, когда ее настоящее имя будет раскрыто, она не окажется Татьяной или Маней какой-нибудь. Она должна непременно носить тяжеловесное, старое, архаичное русское имя. Такое настоящее, видимо, в понимании Войновича, деревенское.
Деревенское. Они должны быть фросиньями.
Да, да. Они должны быть все фросиньями, в крайнем случае евдокиями, а также там еще очень, очень много таких, в святцах вообще очень много таких имен. Только залезь и любое доставай.
И... В некоторых вещах просто, опять же, идут параллели. Отрывок. Полностью его я не привожу, потому что целых занимает полторы страницы, поймете, почему полностью не привожу. Между прочим, в то время в городе Долгове, среди прочих, проживали два весьма заметных гражданина. За давностью лет никто же не помнил их имен, званий и должностей. Старожилы рассказывают, что это были два чудаковатых субъекта, которые летом в соломенных шляпах, а зимой в серых папахах встречались на площади коллективизации и не спеша прогуливались по улице Поперечной Почтамской от площади до колхозного рынка и обратно. Во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы. Т-т-т-т. И, естественно, это вспоминается Кенни Жилеты.
Да, да.
Но насколько, я повторю, я пропускаю, называя это, значит, первый мститель, второй мститель, насколько в одном абзаце могли Ильф и Петров все показать? Насколько у Войновича на пространстве постсоветов не получается ничего. Потому что параллели неизбежны, и, к сожалению, здесь мы видим просто-напросто провал, да? Войнович, увы, оказался не слишком профессиональным писателем, как ни странно это звучит.
Или, наоборот, слишком профессиональным писателем.
То есть, что мы видим, это ведь повторение.
Да, да.
Абсолютно
да.
Повторение пикейных жилетов. Это ясно, что это выдернуто Ульфа Петрова. Это уже не подсмотрено. Это результат вторичной литературной переработки. Это большая проблема, конечно. Что касается книги второй и третьей, надо все-таки сказать о том, что когда они вышли, книга вторая называлась «Претендент на престол», вышла в 1979 году, ее объем уже 14 листов. В первой части у нас были какие-то претензии, то к этой части у нас претензий нет вообще.
Вообще никаких претензий.
Потому что это полностью провальная вещь.
Да, она ни на что не претендует.
Да. Чонкин в конце романа первого арестовывает все-таки, да, в результате штурмовых действий. Его судят. И причем Чонкин отодвигается на вторые и третьи роли. Он сидит в тюрьме, ждет этого показательного процесса, а вокруг идут действия. Кто там у нас получается? У нас советский прокурор, который настолько заврался, что в итоге застрелился. У нас есть редактор советской газеты, который настолько заврался, что сошел с ума, а потом ушел из жизни. У нас есть капитан Миляга, которому устраивает торжественные похороны, а вместо него пытается закопать в землю лошадиный череп. Да? Владимир Николаевич понял, что блюдо удалось, надо посолить и поперчить. И посолил, поперчил. И главное, в принципе, мне такое ощущение, что ради чего писался этот роман второй, это была фраза, которую бросает одна девочка на рынке, тому самому редактору советской газеты, фраза «коммунист сраный». Но надо ли было ради этой фразы писать целых 14 листов, это, конечно, большой вопрос. А далее выходит в 2007 году часть под номером 3. Роман «Перемещенное лицо» завершает вообще историю Ивана Чонкина. А объем 12 листов вроде бы немного, зато вмещается, друзья мои, 50 лишним лет. Можно ли назвать это анекдотом, уже сложно. Здесь, скорее всего, такое представление о том, как все завершилось очень хорошо. Романа здесь уже как такового нет. Какое-то ощущение синопсиса, но очень растянутого. В итоге заканчивается тем, что Иван переезжает после войны, он оказывается среди перемещенных лиц и отправляется в Америку, там становится преуспевающим американским фермером. Более ужасно трудно себе представить финал.
Понятно, почему был написан второй роман. Ну, было ощущение какого-то успеха. Его неудача, конечно, была, правильно Михаил Владимирович сказал, изначально, потому что все то же самое, но только больше каких-то антисоветских инвектив, и с уровня парторга и председателя колхоза.
Войнович смело поднимается с уровня Сталина и Берии. Берия ползает на коленях перед Сталином. Ну, друзья мои, уже ясно, здесь мы увидим. Получается, все те относительные достоинства, которые были в первом романе, они были здесь похоронены. А все недостатки, которые были, опять же, в первом романе, здесь просто-напросто...
Это уже все становится просто-напросто романом антисоветским.
А мы уже вспоминали слова Сергея Ивановича Довлатова,
да,
о том, что хуже советских писателей, то только антисоветские писатели. И здесь в этом отношении все это получилось очень так наглядно, зримо и буквенно. И единственное, что можно сказать, что для Владимира Николаевича во многом этот второй роман, это была попытка обеспечить себе эмиграцию на Запад. В 80-м году они с семьей уезжают из Советского Союза. Нужно было что-то новое, с чем можно прийти на Запад, за что можно получить деньги, свои роялти.
Да, и потом, ну, все-таки Иван Чонкин, роман первый, это был все же успех.
Успех. Я просто здесь воспользуюсь случаем, вспомню. Я читал этот роман впервые в журнале «Юность». Был напечатан в конце 1988 года, начале 1989. И тогда действительно это стало событием. Там было напечатано, если не ошибаюсь, все-таки первая и вторая часть. И многие люди это восприняли как почти откровение. И здесь очень все завязано на истории. Все-таки это была еще эпоха советская. Иванович своим таким свежим. Конечно, была пристройка, разоблачение, передача взгляд и так далее. Но это все было словесно. Это был роман. А те вещи воспринимаются в русском сознании несколько иначе. Все это воспринималось очень так, с большим интересом. Просто я вспоминаю фразу, что некий человек говорил так, что когда я читал этот роман, я всю ночь его читал и ржал, как он сказал, да, то соседи стучали в стенку. То есть работал еще этот текст, и на сравнение некого.
Да,
вокруг тебя еще здание, которое написано «Слава КПСС», никто их лозунги не убирал, знамена, лозунги какие-то. На этом фоне вот такое, конечно, такое юрническое. Поэтому этот успех был такой исторический. А теперь самое интересное, что роман потом в 90-е, нулевые годы был по сути забыт. Единственное, с чем его вспоминали, это с проблемами, связанными с его экранизацией. Первую часть, как мы знаем, хотел экранизировать очень Эльдар Рязанов. Да. И даже были составлены там плановые макеты этих самых деревни, подобные эти актеры. Но в связи с такими финансово-техническими причинами она не состоялась.
Будет уместно, кстати сказать, вспомнить, что Рязанов и Войнович, который, хотя и объясняет потом, и видимо, Рязанову объяснял, что фильм не может быть снят, пока не выкуплены права, а права на тот момент он продал некоему английскому предпринимателю, и что, скорее всего, фильм не состоится, Войнович понимал, но тем не менее они встречались с Рязановым и даже обсуждали вот какие-то такие детали, и выбор актеров они обсуждали и прочее, прочее. Но вот характерная черта, Рязанов настаивал на том, чтобы сцену с самогоном из дерьма изъять, а Войнович очень за нее держался. Это как раз говорит о характере юмора Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич считал, что это и смешно, и остро.
Смешно, остро, подходящее. Ну, то есть во всех отношениях не может быть изгнано из текста. Это там уместно, считал Владимир Николаевич.
Может, удача.
Да, он, может быть, даже считал это какой-то своей большой удачей. Вот такой, ну, опять же, юмор человеческого низа – это... Далеко не то, что украшает этот роман. Вообще говоря, роман, ну, мы говорим о первом романе, он вспоминается каким-то светлым пятном. Действительно, за счет вот этого очень витального Чонкина, за счет вот этой очень действительно анекдотичной конструкции. Но перечитывать его опасно. Когда его перечитываешь, когда все тебе уже более или менее известно, ты понимаешь, что ты идешь по очень скромно засаженному садику, так скажем. Какие-то пыльные дорожки и какие-то первые попавшиеся чучела из магазина садовых фигур. Вот такая судьба у этого романа. Он, безусловно, занял свое место на полке. Он, безусловно, был явлением как литературной, так и окололитературной, политической жизни, скажем так, со своего времени. Но это не тот текст, который хочется и который мы бы рекомендовали перечитать.
К сожалению, да. Даже нельзя сказать, что он остался приметой своего времени. Все-таки в какой-то степени он составил и репутацию Войновича.
Ну но, да, да. Но... У Войновича есть еще какие-то интересные произведения. Но для нас Войнович, иное его именование, автор Чонкин.
Это тот случай, когда персонаж получился интереснее, чем роман. Когда персонаж получился шире, чем роман. И, к сожалению, роман немножко его стиснул. А где-то он ушел на какие-то вторые и третьи планы. И, к сожалению, получилось, что автор не справился с своим героем, можно сказать. Остался сам по себе. Сам по себе, вне авторской воли. И он несет свой вечный пост возле самолета. Нюра готовит еду, а он посматривает в окно и намекает на то, что после еды неплохо бы и поваляться.
Совершенно верно.
Потому что Иван обладал такой большой витальной силой. Здесь надо спасибо сказать Владимиру Николаевичу, что не стал углубляться в детали.
И так далее.